Текст «Танец Шивы», мантра седьмая, карма и перерождение.
Как индуисты понимают карму? Карма буквально означает действие или поступок, и более широко, как всеобщий принцип причинно-следственной связи, действия и ответа на него, который лежит в основе нашей жизни. Карма – это естественный закон сознания, так же, как гравитация – закон материи. Ом. Карма – это не судьба, поскольку человек действует, имея свободу выбора и создавая свою собственную судьбу. Веды учат нас, что если мы посеем добро, мы пожнем добро, а если мы посеем зло, то пожнем зло. Карма предполагает тотальность наших действий и соответствующие реакции на эти действия в настоящей и прошлой жизни.
Мы имеем дело с кармой и с законом кармы, как только попадаем в мир сансары. В божественных измерениях закон кармы не действует. Или он настолько видоизменен, обожествлен, преображен, что он преображается в божественную игру, лилу. Но в материальном мире, поскольку баланс энергии сильно смещен в сторону тамаса, раджаса, закон кармы действует. И мы с ним имеем дело. Считается, что тот человек, который не понимает законы кармы, это неудачливый, не обладающий драгоценным человеческим рождением, то, что называют мудха, глупец, непонимающий. И когда человек или какое-то существо не учитывает закон кармы, с ним происходят различные сложные вещи. Например, есть такая история, когда мудрецы риши шли и увидели Гаруду. Гаруда очень сиял, такой величественная птица, божественная птица. Они вознесли Гаруде молитвы. О, Гаруда, ты велик, ты очень благословлен, ты настолько смиренен и настолько предан, ты носишь самого Вишну на своих плечах, того, кто держит всю вселенную. И Гаруда так сидел, стоял, слушал в адрес своего словословия. Говорил, да, да, я такой. И потом он как-то вошел в такое состояние важности, величия. Говорит, да что там, да, Вишну без меня ничего не может. На самом деле, чуть что, сразу Гаруда, Гаруда. Ничего, я его вожу. Он всю вселенную держит, а я его держу. Поэтому я велик. Я даже более велик, чем он. И мудрецы и так посмотрели. Так, что-то сегодня Гаруда. И в это время появляется Вишну. Гаруда! Надо туда лететь. И Вишну подошел и просто положил руку ему на плечо. И когда он положил руку ему на плечо, его сильно прижало к земле. И не просто прижало к земле, он даже не мог подняться, он просто начал проваливаться под землю. Он проваливался так долго, аж до Паталалоки. Так, что его перья все облетели, и он оказался в таком ощипанном состоянии. После этого мистической силой Вишну снова предстал перед мудрецами. И Вишну сказал, так, нам надо лететь, но ты смотри, не сильно гордись, смирение надо все-таки иметь, этикет, садху соблюдать. Даже с Гарудой такие вещи могут происходить. Это тоже карма. Как только мы вступаем в состояние зависти, эго, гордыни, с нами происходит карма. Как только начинаем мы освобождаться от эго, зависти, гордыни, карма над нами не властна. И вот вы можете на себе проверить даже, как только вы включаете эго, гордость или зависть, сразу с вами начинают происходить какие-то события. То есть кармические узлы, какие-то энергии начинают активироваться на пустом месте. И вы думаете, откуда все это появилось? Оно появилось, потому что вы заняли какую-то эгоистичную позицию. И как только вы освобождаетесь от этой позиции, это само же куда-то уходит. Вот таким образом действует карма. Поэтому одно из качеств садху – это отсутствие зависти. Искреннее пожелание духовного роста, благо всем живым существам. Когда нет зависти, то карма не может настигать нас. Отсутствие гордыни и эго. Карма настигает тех, кто обладает гордыней, эго и цепляется. Она как бы учит: не цепляйся, не привязывайся. Ты не есть это эго, ты трансцендентная божественная душа. А с твоим эго я разберусь посредством своих законов. Поэтому свойство садху – это вайрагья. Отрешение от эго, зависти, гордыни. И также, что немаловажно, от внешнего мира. Становясь садху, мы делаем определенный выбор. Это не означает, что мы негативно начинаем думать о внешнем мире или сторонимся, типа «не хочу видеть мирян, какие же они грязные, мясоеды, млечки, с такими умами, фу-фу вообще». Но есть такие практикующие. Я ехала в поезде, это было так тяжело. Я говорю, ты смени точку зрения, практикуй чистое видение, раскрой свое сердце, увидишь, что в сердцах этих людей тоже есть атман, ничего тяжелого нет. Каналы забились полностью. Они забиваются, потому что твой ум двойственный, сильно в отрицающем сознании находится. Если ты находишься в чистом видении, во всеприятии, ты не будешь иметь таких проблем больших, даже соприкасаясь рядом с людьми. То есть это не вайраги, это псевдо-вайраги. Не могу видеть этот грешный материальный мир. Ну и так далее. Вайраги – это другое, это независимость садху от обывательской потребительской культуры, от недхармичных каких-то вещей, от других людей, от мнений, от цивилизационных, мирских, светских, социальных институтов. То есть он проводит грань между собой и теми существами, которые не ищут Бога, не стремятся к освобождению, преследуют материальные мирские цели, имеют атеистическое и материалистическое сознание. Это вайрагья. Я помню еще, когда в Симферополе у нас был ашрам, и один человек пришел, он хотел стать монахом, там приходил на лекции, слушал. Потом однажды он спросил: а с вами, а вот ваш ашрам и ваша организация, она зарегистрирована? Я сказал: да нет, вообще не думал об этом. И почувствовал, что я сразу упал в его глазах. И вся Лисяшин тоже. Но я не стал объяснять, что у меня вообще другая точка зрения, что духовный путь, он вообще не требует регистрации. И никакая официальная структура и штуковина никого еще никогда не освобождала. Напротив, она... Это является, наоборот, признаком обмерщенности, признаком привязанности к человеческому. Но это подобно тому, как, ну, вот если есть, допустим, инопланетянин, он не приходит в столичную ФМС регистрироваться. Он живет по своим законам, по своим, не по людским. Людские законы – часть его, но он не поигрывает. И он не вмешивается, он не позволяет в себе в культуру вмешиваться и не вмешивается тоже. Например, Шива никогда не имел официальной регистрации. Когда жил на Кайласе или посещал Дакшу, за это Дакша его ненавидел тоже. Он не принимал Шиву. Дакша был воплощением такого божества традиции, культуры, порядка и эго. Брахма, он был сыном Брахмы, уполномоченным направлять человечество, задавать все эти порядки, принципы, очень с этим отождествлялся. Он очень сильно имел такое эго и очень сильно завидовал Шиве, и Шива вызывал у него раздражение, что он не признавал его разных порядков, не признавал его распространяемой культурой, он жил там по-своему. Одевался странно, с духами, не имел никакой официальной регистрации, жил как хиппи, можно сказать. Но на самом деле вайраги означает, что вы перестаете связывать свою жизнь с культурой мирского общества, со всеми ее проблемами, сложностями, институтами и прочим. Вы приучаетесь жить самостоятельно. Вы немного отрываете себя от цивилизации, мира людей, с тем, чтобы прийти в другую культуру и в другую цивилизацию. Это не означает, что вы остаетесь без культуры, без цивилизации. Но вы приходите в другую культуру и в другую цивилизацию. Это другая жизнь, совершенно другая. И она не требует от вас каких-то ограничений, официозов и прочих вещей. Главное, что она требует от вас чистоты сердца, мудрости, веры и самоотдачи. Когда мы идем на природу, например, в природе все равно кто ты. Украинец, русский, немец, еврей. Да? Она индифферентно воспринимает тебя. Богатый ты, бедный, какой у тебя социальный статус. То есть, что на природе имеет значение? Твоя мудрость, твоя ловкость, твоя сила, твоя способность ее понимать и уважать, взаимодействовать с ее энергией. Вот это на природе имеет значение. Это другая вообще, другой стиль отношений с миром. И вот садху, он живет именно так. Какие-то есть организационные моменты внутри санги, но это неизбежно. Мы должны учитывать. Но в общем садху живет независимо. И вайраги также, он не подвергается мнениям мирской цивилизации, других людей. Очень часто практикующие верят всерьез тому, что говорит общество. Я иногда спрашиваю, ты же решил покинуть общество, став монахом, и ты снова слушаешь, что там говорят. Ты же медитируешь Брахман Сад Джагат Митхья и принимаешь это за чистую монету. Но так иногда происходит, потому что умы людей обусловлены до их пробуждения. И здесь выход. Садху должен сам себе вырабатывать собственную картину мира, собственное мнение, основанное на мудрости садху, на культуре, на дхарме. Это тоже вайраги. Вот вайраги дает возможность не подвергаться закону кармы. Вайраги – это путь к пурнатве, внутренней целостности божественного «Я».
Все эти действия предопределяют наше будущее. Именно взаимодействие опыта и того, как мы реагируем на него, делает карму либо разрушительной, либо дающей силы. Преодоление кармы требует интеллектуального действия и бесстрастной реакции. Не всякая карма преодолевается сразу. Некоторые кармы накапливаются и неожиданно возвращаются в настоящем или в других рождениях. Есть несколько видов кармы – личная, семейная, карма общины, страны, планеты и Вселенной. Древние риши представляли личную карму как тройственную. Первый тип кармы – санчита. Это сумма всех карм, которые нужно отработать. Второй тип – прарабдха. Часть санчиты, которую надо испытать в этой жизни. И криямана. Это третий тип – карма, которую мы создаем сейчас.
Карма создается телом, речью, умом, но приоритет стоит за умом. Когда сознание погружено в самадхи, особенно в самадхи, сахадж-самадхи, карма не действует. Один махараджа как-то написал письмо Свами Шивананде, основавшему общество божественной жизни. Свами же, не могли бы вы, я хочу к вам приехать ашрам, не могли бы вы войти в самадхи и показать мне, чтобы я тоже учился у вас? Такое, с подтекстом письмо. Махараджа, он не может просто ведь в ашрам так прийти. И однажды он там пришел в ашрам, куда-то ашрам был в горах, его попросили подождать, потому что Свами Шивананда выполнял практику, он просто ходил, читал мантру, царь сидел в углу. Шивананда ходил, читал мантру, читал мантру. Потом он, у него там тело начало подпрыгивать. Он такой в божественном экстазе ходил. И уже махарадж этот ждал несколько часов. Он ждал, когда же Шивананда подойдет к нему, поговорит, и он покажет ему самадхи. И затем Шивананда подошел, поговорил с ним, намасте. С вами я хотел бы увидеть ваши самадхи, это я вам писал письмо, помните? Шивананда сказал, так чего ж ты не сказал, вот я вот это все время пока читал, я и был в самадхи. Он был в сахадж-самадхи. То есть сахадж-самадхи не требует неподвижности ума, неподвижности сидения. Сахадж-самадхи требует естественного состояния. И он входил в сахадж-самадхи просто в движении через мантру, через джапу. Когда мы пребываем в состоянии близком к сахадж-самадхи, то есть в созерцательном присутствии, это очень важно в традиции лай-йоги, анутара-тантры. Карма ума остановлена, потому что сам ум парализован, сам ум обездвижен, вернее, его центральная часть обездвижена. Периферия ума движется. Вы можете в этом состоянии говорить, действовать, вести себя вообще обычно, заниматься обычными делами. То есть нельзя сказать, что вы вообще находитесь вне ума или ничего не понимаете. Я в сахарь-самадхи. Вы можете быть в обычном нормальном состоянии, но сердцевина ума, она растворена в чистой божественной природе атмана. Тогда наступает свобода от кармы.
Веды учат. Сказано, что человек состоит из желаний. И каковы его желания, такова и его воля. Какова его воля, таковы и его поступки. И те поступки, которые он совершает, он и пожнет. Он намакшива.
Садху должен очень внимательно относиться к своим поступкам, мыслям и словам, зная, что каждый поступок – это его определенный ход, как в кармической стратегии, который творит карму. Однажды один святой пришел к одному домохозяину, и этот домохозяин был очень рад, и он поднес ему очень много просада, и он знал, что этот святой обладает способностью поедать огромное количество просада. Многие святые такой способностью обладали. Например, Нимкаруль и Баба его в 40 домов могли пригласить за один день, 40 бандар. Он приходил, все съедал. То есть элемент огня сильный, все испаряется, как будто нет. Концепция «я ем» нет. Я ничего не ем на самом деле, есть тело. И этот с вами, он тоже мог есть большое количество просада. И этот мирянин Грихастха сказал ему, вы приходите только один, потому что еще один брахман, там, он хотел прийти с этим святым, но он не хотел, чтобы он приходил. Сказал, если этот брахман увидит, то он подумает о вас что-нибудь не так. Так оно и произошло, этот брахман все-таки пришел, и этот домохозяин принес много просада, и этот с вами начал есть, и этот брахман смотрел, и он вообще... Он подумал, так это хватит целую деревню накормить, а вы тут один столько едите. Что это за саньяса? Саньяси должен мало есть, он должен отрешенным, есть принцип метахара. И этот брахман, он очень начитанный был, умный, там начал получать его с такими недовольными мыслями. А этот домохозяин на него чуть не набросился, сказал, да как ты смеешь оскорблять моего с вами, которого я почитаю? Ты не знаешь его трансцендентного божественного положения. И между ними такая сильная ссора там развилась. И через день, буквально на следующий день, этот брахман сильно заболел. И он сильно заболел так, что там даже не мог встать. И уже пошли по деревне такие разговоры, что вот этот грехастх, он проклял его тогда. Или этот святой его проклял. Такие разговоры нехорошие. И святой положил, пришел к нему однажды, и смотрит, он лежит, он положил ему руку на сердце и сказал: «Ты же брахман, твое сердце должно быть чисто. Зачем ты допустил нечистые мысли? Это причина твоей болезни». И затем он исцелил его. За мгновение болезнь его прошла, просто он убрал нечистоту из его сердца, которая была вызвана нечистыми мыслями. Так может действовать закон кармы. Поэтому садху всегда осмотрителен в отношении святых объектов, в отношении самайи, в отношении мыслей. То есть для чего принцип самайи мы поддерживаем? Для того, чтобы мы сами себе на духовном пути не повредили. Принцип самайи, он предназначен для того, чтобы мы блюли собственную внутреннюю чистоту в отношениях, в связях. Потому что когда мы приближаемся к божественной, тонкой духовной чистоте, это как внутренний огонь. Он может вас сильно осветить, он может дать большое благословение, большое великолепие. Но при этом вы должны с ним обходиться аккуратно, уважительно. Не допускать в отношении вот этого чистого духовного огня ничего нечистого. Потому что мгновенная кармическая реакция, сильная кармическая реакция может быть, когда мы соприкасаемся с чистыми объектами. Карма-бхава. Сильная сатва. То есть в отношении сильной сатвы только чистота, уважение и ничего другого. Если же мы на сильную сатву спроецируем что-то негативное, это негативное быстро нам возвращается. И что здесь делать? Во-первых, помнить всегда о самайе, а второе, ну, пребывать в более широком самоосвобожденном состоянии. Самоосвобожденное состояние, оно силу ума, любую силу ума, в том числе и нечистую, нейтрализует тоже. Тогда даже если вы проявили какое-то необдуманное, дурное состояние ума в отношении сатвичного объекта, вы ему не придаете значения. А раз вы не придаете значения, но уже кармические реакции не такие сильные. Был один рассказ, как какая-то пара англичан, туристов, приехав в Индию, ну, атеистов таких настроенных материалистично, нашли одного садху. И один такой англичанин пришел и стал перед этим садху, и так в него уставился. Ну, как будто желая пересмотреть. То есть сидит садху, медитирует, в благостном состоянии. Приходит какой-то англичанин, турист, и вот так садится. И садху этот сидел. И англичанин с таким вызовом смотрел на него. Садху встал и плюнул в его сторону и ушел потом. И на следующий день этот турист заболел. Оба эти туриста заболели, у них начался понос, там что-то вот такое странное, они подумали, там дизентерия, еще что-то. Гуру этого садху узнал об этом случае, он нашел этого садху и понял, что просто садху разозлился на этих туристов. Он сказал: «Ты же садху, понятно, это млечхи, мясоеды, не имеющие никакого образования, никакой культуры. Это глупые люди, несчастные глупые люди. Они пришли. Но ты же садху, как ты не справился со своим умом? Ты на них позволил себе рассердиться, из-за этого они заболели. Ты же должен блюсти чистое видение, даже когда тебя оскорбляют. Ты не справился со своим умом, иди вот и лечи теперь их». И садху этому пришлось потом лечить их. Там ритуалы проводить, читать мантры. Он их не проклинал, почему? Он просто рассердился. То есть, если садху, накопивший большую духовную силу, просто рассердится, то для мирского человека это может сильно, как обухом по голове. Потому что сила тапаса, брахма теджа, сила садху иногда может очень сильная. Поэтому садху должен контролировать свой ум. Он должен контролировать свою карму, зная, что он обладает силой. В процессе тапаса он накопил духовную силу. И он должен очень хорошо сильно контролировать свой ум, всем всегда желать блага. А если случайно он пожелал чего-то дурного, сразу же раскаиваться, очищать себя. Потому что это тоже может стать его кармой.
Существует ли хорошая и плохая карма? В высшем смысле не существует хорошей или плохой кармы. Всякий опыт дает возможности для духовного роста. Самоотверженные действия создают положительные, возвышающие условия. Эгоистичные действия создают негативные условия и заблуждения. Ом. Сама по себе карма не хороша, не плоха. Она является нейтральным принципом, который управляет энергией и движением мысли, слова и поступков. Всякий опыт помогает нашему росту. Действия, в основе которых лежит добро и любовь, рождают в нас любовь. Низкие, эгоистичные действия приносят нам боль и страдания. Добро дает сладкие плоды, называемые пуни. Зло дает испорченные плоды, называемые папа. По мере нашего развития, в течение всей жизни, мы переживаем боль и радость. Действия, которые находятся в гармонии с дхармой, помогают нам на нашем пути, тогда как адхармичные действия тормозят наш прогресс. Божественный закон гласит: какую бы карму мы ни испытывали в нашей жизни в настоящий момент, она есть как раз то, что нам требуется в данный момент. И ничто не может случиться, чему у нас не было бы сил противостоять.
Каждый несет свой груз кармы. И садху решает, идя по пути освобождения, ее очистить. Мирской человек, он не понимает, что он обладает кармой. Ему кажется, что он действует просто согласно своей природе, что так оно, как и должно быть все. Он не осознает свои кармы. Например, пчела не осознает свои кармы. И кажется естественным собирать мед, там, что-то делать для там, пчелиной матки, жить в улье. Ну это ж так естественно. Да? А для мыши естественно, жить в норе, бегать по полю, собирать орешки там разные. Так естественно. То есть мышь не может со стороны на себя посмотреть. Она не может понять, это моя карма, я мышь. Таким же образом для нас, людей, естественно жить как люди. Жить в домах и прочее. Мы не можем на себя посмотреть со стороны. Нам кажется, что это же так должно быть, так естественно, это всегда было, мы люди, и кроме нас никого нет, и мир вращается вокруг нас. Но любой святой мудрец, божество рассмеется. Просто такова наша карма. В этом это естественно для нас, но для других живых существ это неестественно. И даже в мире людей есть разные кармы. Для воина естественно воевать, для музыканта естественно заниматься музыкой. Но если музыканту предложить воевать, для него это неестественно. Если воину предложить играть, тоже для него неестественно. Карма противоречащая. Когда человек занимается чем-то не своим, это называется протилома, то есть против шерсти. И когда человек 100% соответствует своей карме, он чувствует себя удовлетворенным. То есть у него сантоша, удовлетворенность. То есть он чувствует, что он на своем месте. Например, там есть какой-нибудь садовник, он любит сад, растения. Он не претендует стать миллиардером, олигархом, президентом. Он радуется и занимается в своем саду. Он полностью соответствует своей карме. И варнашрамадхарма – это когда люди, соответствуя своим кармам, естественно занимаются чем-то. Для вора естественно воровать. И он чувствует себя в своей тарелке. Для ученого, естественно, заниматься ученостью. Для садху, естественно, заниматься практикой духовной жизни. Все это тенденции кармы. Но процесс изживания кармы, борьбы с кармой существует, когда мы решаем стать садху. Решаем стать на путь освобождения, меняем род занятий, меняем свой статус. И в это время всплывают разнообразные кармы. То, что должно быть прожито за одну жизнь, за много жизней проживается за одну жизнь. И это бывает так не очень приятно иногда. Но садху должен уметь противостоять напору тенденциям своей кармы. Самодисциплина садху как раз предназначена для этого. Но когда садху начинает практиковать и углубляться, он начинает понимать, что кармы очень много на самом деле. И в одиночку ему не справиться. Это действительно так. С кармой садху сам не может справиться, но Бог может справиться. Поэтому садху полагается на Бога, на прибежище. И вместе с Богом садху может справиться с кармой. Если бы это было не так, то никто бы никогда не достигал освобождения, не вырывался за пределы гравитации кармы. Но это возможно. С божественной милостью, с божественной помощью это возможно. Но как справляться с кармой? Надо быть очень бдительным. Потому что кармические реакции, которые порождает наш ум, они ежедневные, ежесекундные. Потому что есть васаны, есть самскары. И мы привычно действуем на основе васаны и самскар. И садху должен учиться их замечать. Перво-наперво он должен наблюдать за ними и замечать их. Ага, вот у меня здесь есть фривольное отношение к матаджам. Ага, вот у меня здесь есть тенденция злословия. А вот здесь у меня есть цепляние. Вот здесь у меня есть еще это. Замечать и останавливать. Не потыкать. То есть, если он потыкает, это означает, он просто не замечает и не работает даже. Он даже не видит, в чем проблема. То есть, карма – вот настоящий соперник садху. Или если у кого-то есть карма соперничества, то это карма соперничества. А человек, не замечая, он думает, что проблема в сопернике. Вот он соперник, и вот тут с ним надо играть, взаимодействовать. Не там надо взаимодействовать, а вот в горле. На уровне сознания и праны в горле. Карма соперничества пресекается не снаружи, а в этой точке. И она пресекается, когда мы ее распознаем и останавливаем. Силой самоосвобождения, созерцания, распознавания. И когда садху научился ее замечать, пресекать, постепенно карма изживается. Садху становится свободным, узлы в нади развязываются. И так много раз, наблюдая свое поведение, отслеживая тенденцию ума, отслеживая тенденции своего эго, садху наблюдает, отделяет себя от них, если надо, выполняет раскаяние, если надо, практикует самоосвобождение. И он отделяет себя от привычных тенденций. Он вычленяет свое независящее от кармы сознание. Например, если есть карма лени, тамаса, тупости, это тоже карма. Надо ее превозмогать, проявляя усердие, отделяя. Я не есть моя лень, я не есть моя тупость, я есть чистое сознание. Если есть карма цепляний, надо анализировать, к чему приведет это цепляние, а к чему приведет это цепляние. Особенно в монашестве это важно. То есть, когда вы практикуете в монашестве, не следует привязываться ни к чему, ни на чем, настаивать на привязанности материальными, материальным, в чем-либо. Это принципиальный момент, который нужно в себе воспитать. Сантош, удовлетворенность мало. Когда йогин так работает с кармой, карма постепенно оставляет его. Происходит очищение. Когда карма оставляет, духовное сердце постепенно начинает сиять. Очень сложно бывает, человек запутывается во взаимоотношениях. То есть взаимоотношения, психология взаимоотношений для многих становится проблемой. Это тоже карма. И садху здесь не должен погружаться во все это. Он должен отделять себя от таких взаимоотношений. То есть взаимоотношения могут как возвышать, Но они могут также и понижать сознание, если они строятся неправильно. Никогда садху не должен ввязываться, он должен, как только он видит, что взаимоотношения идут неправильно, он делает намасте и должен заняться собственной садханой, наблюдением за своим умом. Поэтому критика, споры, выяснения среди садху не поощряются. То есть это означает, что ум не под контролем, да? Потому что садху нечего делить, садху не на что претендовать. У него нет пересечения интересов, он занимает свое место, какое есть, и все. Поэтому садху не отстаивают свою честь в судах. Не борются ни за что. У них нет сферы интересов. То есть, как только садху начинает этим заниматься, чем-либо вот таким, значит, у него проблемы с практикой. Он смотрит не туда, он не на Бога смотрит. Критикой других. Те, кто должен, кто имеет севу, служение, ну, там, по развитию санги, управлению ашам, разумеется, они должны рассматривать недостатки в управлении, то есть нормальное конструктивное обсуждение. Это все, если есть такая сева, это не критика, это обсуждение скорее. Но если нет такой севы, нет смысла на это все тратить время. Потому что время ограничено, духовная работа по освобождению от кармы большая должна быть сделана. Все это вайрагья. Вайрагья позволяет быть свободным от кармы. Но для этого нужно очень много труда.
Даже плохая карма, если ее принимать с мудростью, может стать сильнейшим катализатором для духовного развития. Выполняя ежедневную садхану, общаясь с хорошими людьми, совершая паломничество в святые места, помогая другим в нужде, мы высвобождаем высокие энергии, направляем сознание к полезным мыслям и избегаем создания новых карм, которые могут принести беды. Веды объясняют: человек становится таким, как он действует. Он становится добродетельным в результате добродетельных поступков и плохим в результате плохих поступков. Ом намах шивая.
Ооо.